Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте, это «Элегия», пьеса «Фантазия» 1892 года Сергея Рахманинова. О нем будем говорить. Запись 1928 года. Играет сам Рахманинов, и под эту музыку танцевала и великая Галина Уланова. А посвящена «Фантазия» композитору Антону Аренскому. И жду ваших сообщений. Не забудьте бы смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. А за моими гостями самое любопытное в их необычном проекте. Тем более, что они-то будут рассказывать о жизни Рахманинова. Но все подробности чуть позже. Сейчас просто давайте послушаем. Да, говорить будем о музыкальном спектакле «Променаде. Две жизни Рахманинова». Вместе с моими гостями, главным режиссером Москонцерта, режиссером-постановщиком и автором пьесы «Две жизни Рахманинова», Марии Тихоновой. И уж не знаю, сколько всего я про жанры одного из участников постановки заслуженного артиста России Яна Осина.
Просто, добрый день.
Просто я к тому, что Ян только что сказал, что мол, ты объявил так, как будто вот мы тут современники.
Ну, все. Через 100 лет родились ровно.
Да. Мы смертные, Рахманинов бессмертный.
Ну, давайте дослушаем. Спасибо, ребята. Рад вас видеть.
Взаимно.
Взаимно.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну и теперь обещанное мной любопытное, самое такое в необычном действительно этом проекте, музыкальном спектакле «Две жизни Рахманинова», где он будет проходить этот спектакль сегодня и завтра, мы еще скажем впереди. Главное, чтобы вы успели и послушать, и прискакать в Петровский путевой дворец на Ленинградке все-таки. Вот. Ну, Мария.
Здравствуйте.
И Ян.
Добрый день.
Мы готовы.
Ну, так замечательно. Я почему в самом начале сказал...
Что вам рассказать?
Про спектакль, конечно, потому что настолько необычно. На 11 площадках ведь идет. В Петровском путевом дворце я два слова скажу, что это, ну, не знаю, постройка сама по себе грандиозная совершенно. Матвея Казакова, 1776 год. Начало строительства. А в 1780-м, это бог знает, когда было, да? И все стоит... Можно посмотреть. Ну, кстати говоря, если вы найдете, то ж понятно, что трудно так это определить, что где находится. Москвичи посмотрят и знают этот дворец. А если нас слушают...
гости столицы, как раньше говорили.
Да. Ребята, загляните. Ну, она тоже, правда, в Третьяковке, но можно же найти картину Ильи Репина «Встреча с волостными старшинами императора Александра III». И, кстати говоря, там дворец, про дворец можно километры говорить, там и штаб Наполеона был в 1812 году. И тут многочисленные встречи с москвичами наших императоров, того же, как я сказал, Александра III или Николая II, дни празднования 300-летия дома
Романова. А дворец-то называется Петровский, хотя к Петру Алексеевичу отношения-то прямого не имеет, да, через сколько лет построен.
Ну,
именно этот, да.
Итак, Маша, как все появилось? Почему «Две жизни» Рахманинова? А Ян, кстати, один из восьми, по-моему, да?
Ну, много там.
Да, очень много Рахманиновых. Логистика сложная у спектакля. Рахманиновых много. Наплодили. Но у нас участвует почти 54 человека из труппы в этом иммерсивном спектакле. Поэтому что вообще стало предпосылкой? Предпосылкой, конечно, стал юбилей Сергея Васильевича Рахманинова.
Ну, кстати, Маша не только главный режиссер Москонцерта, но еще режиссер-постановщик, автор пьесы, ну, я уже сказал, да.
Да, но режиссеров-постановщиков в этом спектакле на самом деле трое. Ну, то есть я как главный режиссер все равно как бы держу весь спектакль, но все равно мы постарались поделить сцены,
ну,
чтобы они были максимально...
Все это сделать.
Да даже не поэтому, чтобы максимально спектакль был разный. Потому что нам хотелось, чтобы, несмотря на то, что это байопик, да, то есть мы понимаем, что это биография, которую мы собирали по крупицам, потому что у Сергея Васильевича Рахманинова не осталось дневников. То есть у нас есть письма, у нас есть небольшое количество сведений, потому что дальше все каким-то огромным количеством информации дополнительной обрастает, которая там столько мифов, какой он ребенок в семье, в одних источниках он третий, в других четвертый, огромное количество. Был ли роман с Ланой Даль? Вот опять же вопрос, был ли он? То есть там же огромное количество вопросов.
Ну, гипнотизер, наверное, точно был, потому что это...
Ну, вообще про гипноз во многих источниках пишут, поэтому мы все-таки взяли эту сцену тоже как основополагающую, потому что у нас есть прям... Мы взяли вот 11 сцен из жизни, то есть это новеллы по его жизни, которые
мы написали. А я вот знаю, чего нам не хватает сейчас. Я подумал, Машунь, нам не хватает Петра Ильича Чайковского.
Отлично.
Потому что все-таки это, наверное, единственный случай в истории Московской консерватории, когда к пятерке с плюсом Петр Ильич лично пририсовал еще один плюс. Потому что гениальная опера «Олега», которую Сергей Васильевич Рахманинов заканчивал Московскую консерваторию, которая звучит уже больше 100 лет по всему миру, и все знают эту великолепную музыку. Мне кажется, Петр Ильич достоин все-таки, да, как...
Это
один из таких
важных
вех в жизни Сергея Васильевича Рахманинова.
Да, да, это, конечно, но невозможно, смотри, невозможно объять необъятное, потому что его творческая биография и жизнь, она необъятна. Он был и дирижером, и композитором, и пианистом. И мы как раз на эту тему в спектакле рассуждаем. Мне кажется, это очень близкая современному человеку тема, когда ты ищешь себя, когда ты пытаешься понять, кто ты такой. И у творческих людей это же гораздо острее воспринимается, да, мир вообще острее воспринимается творческими людьми. И Рахманинов был именно таким, он был очень рефлексирующим.
Ну, мнительным был, да.
Идешь по Петровскому дворцу в интерьерах, не случайно же, да, то одна сцена оживает, то другая там. Перед началом эфира Ян сказал, говорит, вот зрителям, если заинтересует, придется 3 раза ходить. Я так удивился, говорю, почему?
Ну, 2 минимум, потому что тропы, Маша же, она человек очень, так сказать, интригующий в данном спектакле. Я вообще скажу, мне кажется, такого в Москве не было еще.
Нет,
такой в одной крупной локации было сразу так много сцен, чтобы и публика перемещалась, и артисты перемещались.
Ну, ребята, это в театре Лептюка, ныне переименованном в сцену, да?
Так.
Там был спектакль в прошлом году, премьера «Авангард Островский». Там 7 площадок было.
А у нас 11?
Переплюнули.
Мы переплюнули, батенька.
Ну, на самом деле, мне кажется, иммерсивный театр — это достаточно распространенная история. Просто я не буду сейчас пиарить своих коллег, но их у нас достаточно конкурентов на самом деле. Поэтому я
Мы же не участвуем, так сказать, и зрителей не вовлекаем.
Во-первых, у нас не совсем чистый иммерсив, во-первых.
Конечно.
У нас больше это биографическая история, и это правда спектакль «Променад». Мы поэтому так и называем, потому что мы гуляем по новеллам, по историям. Плюс хотелось для Москонцерта сделать большой спектакль, который объединит всю труппу. То есть вас же все-таки очень много, и многие отделы Москонцерта даже были незнакомы, вспомни.
Ну, мы-то были знакомы, начинали, конечно.
Ну, не все.
Ну, есть у нас Рахманиновых столько, у нас 2 Шаляпиных и так далее. То есть это, сами понимаете, это очень интересно.
Ты балетную труппу
все знал? Ну, практически да.
Ребята, поздравляю вас с 95-м сезоном Москонцерта, потому что вы нашли, по-моему, прекрасный повод вот 5 и 6 в Петровском дворце показать ваш спектакль, и как раз 95 лет, ну это просто потрясающе. Давайте одну из сцен послушаем.
Да, давайте.
Я надеялся, что Сергей сделает военную карьеру, но не случилось, не сложилось. Сергей выбрал музыку. Конечно, вначале я был расстроен, и довольно весьма, впоследствии даже гордился этим. Сергей выбрал музыку. Сегодня канун Ивана Купала, и мы собираемся гадать. Страшно подумать, что мне может присниться. И вот что я увидела во сне.
Иду я по Красной аллее. И вдруг вдали появляется мужская фигура. И быстро приближается. Как только он подошел на 3 шага, я сразу узнала Сергея Васильевича. Он схватил меня за руку и стал долго и крепко сжать ее. Я проснулась еще, чувствуя прикосновение его руки.
Thank you.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну, а продолжать моим гостям подробности я...
Ну, поскольку я участник этой сцены, я, наверное, скажу, что...
Узнал себя.
Ну, я себя услышал там фрагментик маленький. Я думаю, наши зрители, которые придут на спектакль, они послушают целиком. Если они пойдут по тропе Василия Рахманинова, то они увидят эту сцену, которая называется...
А куда они денутся?
Ну, там три тропы, понимаете?
Там три тропы, три сюжетные линии. Это три спектакля.
Как в русской народной сказке.
Ох, Мария!
Направо пойдешь, налево пойдешь.
У нас совершенно разные направления его жизни.
Поэтому здесь прозвучал романс «Полюбила я на печаль свою», естественно, Сергея Васильевича. А мой романс «Проходит все» в данном фрагменте не прозвучал. Мы заинтригуем. Да, мы заинтригуем. Да, эта сцена посвящена отношениям, очень платоническим отношениям Сергея Васильевича с Верой Скалон. Ну, он со всеми тремя дочерьми был знаком и всем посвятил по романсу, но по одной из версий у них, так сказать, были такие романтические чувства, да, ну не сложилось. Потому
не
что...
сложились отношения.
Ребята, ну а за сколько получится, постараемся, конечно, но обо всем невозможно рассказать,
конечно.
Потому что романсы там у вас в спектакле, и сцены из писем, музыкальные хореографические номера, фортепианная музыка. Музыка, вокал, господи.
Ну, сколько написал Сергей Васильевич музыки. Это же вся музыка, которая звучит, это все его музыка абсолютно.
Понятно, то есть, Мария, от начала до конца. Как отбиралось-то все это? Я представляю, какая работа была.
Ну, во-первых, если даже вспоминать начало вообще работ над этим спектаклем, и, кстати, вот сцена, которая прозвучала, это сцена режиссера Вадима Летунова, одного из режиссеров постановки, потому что у нас все-таки несколько режиссеров, я, Вадим Летунов и Полина Шахова, потому что мы стараемся все-таки подходить к этому спектаклю максимально по-разному, с разных точек зрения, чтобы все-таки не было одного режиссерского взгляда, потому что у меня немножечко более мистический взгляд на жизнь. У меня такая вот сцена гипноза, вот это мое, сразу видно. Вот. А с...
Там просто надо пояснить, наверное, я это видел.
Да, да,
да. Я имею в виду, так гипнотизируют.
Есть много легенд и баек. Просто первый вообще надлом большой в творческой жизни Сергея Васильевича Рахманинова был, это провал первой симфонии, когда ее не приняло общество и критики. И когда Кьюи написал, что эта музыка должна звучать в аду. Ну, то есть это достаточно жестоко.
Цезарь Кьюи отметился не раз, так сказать,
да,
в общении с нашими великими. С Мусоргским.
Да, не будем вспоминать, знаете, Кьюи в Суе.
В Суе не вспоминать Кьюи.
Вы столько успели сделать, я не знаю, там вот Маша начала про сеанс гипноза говорить, там и венчание Сергея Рахманина.
Да, да, да.
И отъезд за границу. Как водораздел его творчество.
Олега.
Успех Олега, отъезд за границу, увольнение, это сцена в большом театре.
Это самая смешная.
Театре,
сцена.
Она самая,
ну,
юмористическая.
Скажите,
юмористическая сцена.
Я только прочитаю.
Список.
Алена пишет, зрители. Ах, какая музыка открыла эфир прямо для осени, которая все-таки пришла в Москву. Спасибо за прекрасных гостей. В чем иммерсивность этого спектакля? Как зрители будут ощущать свою сопричастность? Спасибо. Ох, Алена, завернула.
Хорошо, да, Алена, спасибо большое за вопрос. Мне кажется, здесь есть сопричастность в том, что это атмосфера. Это спектакль, это театр вообще атмосферы. Потому что Петровский путевой дворец, когда ты попадаешь туда, мы даже решили лишние декорации не делать. Потому что изначально у нас художественное решение было более масштабное, громоздкое, как это вообще, в принципе, происходит в... как раз в спектаклях подобного рода. Но когда мы оказались в Петровском путевом дворце, мы поняли, что здесь нужно работать атмосферой, музыкой, наполнением. Во-первых, зритель окунается в жизнь человека, и есть такое ощущение, что мы проходим из самого детства до самой старости вместе с ним.
Но
и это очень важно.
Подлинные,
да,
факты, биографии.
И у нас максимально подлинные факты, даже если где-то мы уходим в какую-то необычную форму. А мы балуемся, конечно, мы же любим.
Завернула.
Да, мы же любим баловаться, да? Но все равно мы находимся в театре атмосферы и причастности, потому что мы находимся здесь и сейчас, а не вот перед нашими глазами здесь.
Да, самое главное свойство публика настолько близко, что да, вот что в той сцене, про которую я не успел сказать, почитали вопрос от нашей слушательницы, самая юморная сцена, в которой Сергей Васильевич, когда являлся не очень долгое время, но он был главным дирижером в Большом театре, и некоторые, так сказать, музыканты увлекались курением в то время. И прямо во время репетиции, если у них пауза в партитуре, они могли пойти покурить. И на спектаклях, на репетициях Сергею Васильевичу это надоело, и он издал приказ о том, что все курильщики будут немедленно уволены. И мы тут придумали всякие фишечки.
Не спойлери.
Не спойлери.
Не спойлери.
Не спойлери. Не спойлери.
Пятое, шестое.
Да, да.
Завтра
да.
еще можно успеть Петровский путевой дворец.
Я могу лишь сказать, что отчасти мы, так сказать, перекликаемся в этой сцене с таким легендарным юмористическим пианистом, если это можно сказать. Виктор Борге был такой. Но я думаю, слушатели, которые разбираются в классической музыке, они как бы сразу поймут, о ком речь. И вот там в самое начало этой сцены практически. Оно в чем-то перекликается.
Можно посмотреть в Яндексе, если что.
Можно в Яндексе посмотреть, да, уникальный был человек, это замечательный. Потрясающе. То есть зрители настолько близко, что они практически вот на расстоянии вытянутой руки. И они, когда заходят в то место, в ту локацию, в ту комнату, где мы играем этот, они находятся рядом с нами, как бы участники этого действия.
Но у нас еще нетипичный иммерсивный спектакль, потому что зачастую наши коллеги, когда выпускают иммерсивный спектакль, там нет линейного повествования вообще, и ты можешь пойти куда угодно. Здесь у нас все-таки есть три тропы, три сюжетные линии и три ведущих тропы. Получается, у нас есть Сергей Васильевич Рахманинов, Василий Рахманинов и Любовь Рахманинова, которые ведут по своим
родители,
историям.
Родители Сергея Васильевича.
Да. Очень хорошо. Во второй части мы продолжим. И мне хочется, чтобы вы немножко рассказали, кто есть кто, потому что, ну да, гости, все, но в любом случае, значит, главный режиссер Мария Миронова.
Тихонова.
Ой, опять
Миронова. Ну ничего, вас отпустили на радио, отпустили.
И Ян Осин.
Позывной будет к тебе, Мария.
Все, поехали.
Да, конечно. О серьезных отношениях не могло быть и речи. Я бедный, странствующий музыкант, никогда не стал бы выгодной партией для дочери генерала. Проходит все, и нет к нему возврата. Жизнь мчится вдаль, мгновенья быстрей, где звуки слов.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Oh.
Ну что же, продолжаем это путешествие по жизни Рахманинова вместе с моими гостями, главным режиссером Москонцерта и режиссером-постановщиком, автором пьесы «Две жизни Рахманинова» Марии Тихоновой. И уж не знаю, действительно, столько жанров. Я на нее в самом начале озадачил там, вот, бас-баритон мне очень нравится, и не часто это Ян Осин. Ну, давайте об этой сцене, которая вот только прозвучала. Дорогие, милые зрители, не забывайте нам писать. СМС-портал +7 925 48 94 8 и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Потому что ребятам интересно будет, что вы думаете о том, что слышите, а тем более 5 и 6, мы, конечно, это не реклама, но 5 и 6...
Но 5 уже не попасть. Уже sold out, все, уже аншлаг. Ну, а вот 6-го можно успеть, так что...
Так что смотрите, Петровский путевой дворец.
Наверное. Да, на сайте Москонцерта можно еще...
Можно успеть, да?
Успеть.
Ну хорошо, давайте то, что сейчас звучало.
Ну я думаю, знаете, что тут, конечно, необходимо отметить то, что Сергей Васильевич Рахманинов повлиял на очень многих музыкантов и
да.
киношников, и на исполнителей, естественно. В данном фрагменте отражена его дружба с Федором Ивановичем Шаляпиным, на которого влияние было бесспорное. Угу. Федор Иванович не имел систематического музыкального образования, в отличие от Сергея Васильевича, и поэтому впитывал, как писали его современники, как губка. То есть он и с Коровиным дружил, поэтому прекрасно рисовал.
Огромную книгу
конечно,
написал,
конечно.
Вспоминает Коровин.
И даже
он
вот
у нас есть в спектакле.
Он есть у нас, да. И Сергей Васильевич с Федором Ивановичем, когда отдыхал летом, он как раз репетировал сцены с Бориса Годунова и говорил, что-то мне никак не получается, Сереж. А потом в итоге в какой-то момент, знаешь что, я могу и голым сыграть Бориса, потому что не декорации важны, не костюм, а вот эти бармы, а вот да. именно внутреннее состояние, что я царь, вот это вот отношение, ему Сергей Васильевич прививал и культуру, и опыт определенный. А для того, чтобы наших зрителей и слушателей заинтриговать, я вот такой вопрос бы в самом начале нашей программы задал. Как вы думаете, друзья, что, точнее говоря, кто объединяет таких легенд мировой музыки, как Фрэнк Синатра, Селин Дион, группа The Muse, Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье? Музыка Сергея Васильевича Рахманинова. Потому
сразу
что
ответил уже, заинтриговал.
Так или иначе.
Надо было вопрос задать и разыграть на завтра.
Приз, да.
Ну, теперь все.
Ай-яй-яй, ну все уже, поздно, все.
Потому что я знаю, что американцы, многие считают Сергея Васильевича вообще американским композитором, потому что он вот как раз после такого водораздела, который у нас есть в спектакле «Отъезд за границу», он же 10 лет ничего не писал. Из-за того, что связи с родной землей, со своими корнями он потерял, и у него была, ну, если не депрессия, то, по крайней мере, творить он...
Я русский композитор.
Да, я русский композитор, поэтому он сконцентрировался на дирижировании, на фортепианных произведениях и выступал как концертирующий музыкант, а потом снова вернулась.
Да, достаточно много писал.
И он даже во время Великой Отечественной войны поддерживал страну родную, потому что хоть и уехал, но собирал деньги на концертах, передавал их в посольстве, даже... По одной из версий он хотел вернуться, но, к сожалению, не успел, потому что во время Великой Отечественной его уже не стало. Это то есть человек настоящий патриот своей родины, и музыка говорит об этом лучше всего.
Ян мне подкинул можно, если так сказать, вопрос, но это уже такой личный. Слушайте, ну вот в этом спектакле оперная музыка и романсы, но у вас есть ведь, скажем так, в репертуаре и народные песни. Как вот перестраивается-то это все? Вот? А тем более начинал петь в Псковском кафедральном Свято-Троицком соборе.
Ну, я, собственно говоря, из духовной музыки-то и вышел как профессиональный исполнитель, потому что когда мне регент уже хора храма Александра Невского подарила комплект пластинок Федора Ивановича Шаляпина, я вдруг понял, что, оказывается, оперная эта музыка и духовная музыка, они очень близки. И можно быть басом, потому что обычно главный герой в операх – это тенора всегда. Вот, ну, да, в лучшем случае баритоны, но никак не бас. А потом, когда я погрузился в творчество Федора Ивановича Шаляпина, естественно, наизусть выучил все его книги, обе, и все воспоминания, и все письма. И, конечно, просто я не пою, так сказать, лубок какой-нибудь там, а все-таки школа, она, вот классическая школа, она и в эстраде нужна, потому что нельзя...
В народной песне
нужны, в духовной тем более. А Сергей Васильевич Рахманинов написал литургию Иоанна Златоуста, и всеночную великую, да, в которой киевский распев, и его обработки этого всего, они настолько потрясающие, что, в общем-то, как вот Маша правильно заметила, когда мы
вот в параллели говорили. Стравинский пишет «Весна священная», «Весну священную», а в параллель Рахманинов пишет «Всеночное бдение». Это же потрясающе, то есть насколько он был классиком, и насколько при этом все равно его музыка, она очень соответствует времени.
Но, кстати говоря, я не случайно кусочек взял биографии Яна, что то народная музыка, то духовная, а Мария-то, между прочим, опера Евгении...
Евгений Онегин, это есть, каюсь, я музыкальный режиссер.
Это же хорошо, Маш.
Я музыкальный режиссер и училась в ГИТИСе на музыкальном факультете, и как-то меня жизнь занесла все-таки и в разные направления, в жанры, и так сложилось.
А дневник Анны Франк, пожалуйста.
Я очень люблю Григория Фрида, оперу Анны Франк, это очень сложная моноопера.
На хитровке, да.
Так, но я служила 5 лет в Красноярском театре оперы и балета.
Да. Ну, а потом были, я не знаю, оперы «Меде», «Трубадур», это я...
Шпаргалку, это все в Красноярске я выпустила.
В «Шпаргалке».
Было дело.
Ну, мы, кстати, с Машей познакомились, оказывается, с ее мамой был знаком задолго до нашего знакомства с Машей. Мы с ней пели на День города как-то лет 15 назад фрагмент из оперы Юры Потиенко, моего очень хорошего товарища, где князь Дмитрий Донской и к ней его супруга поют свою, так сказать, дуэт поют. Да, и потом вдруг выясняется, что Маша – это дочка Иры Долженко. Я просто был удивлен настолько. Мы сразу же созвонились, обменялись приветами.
Да, вот так случилось, да.
Ну, что же сделаешь. И, Мария, тогда огромная просьба. Расскажите еще о ребятах Яна Бустальных, Рахманиновых тоже несколько слов скажет, потому что их же
о других 8. Исполнителях.
Да. Ой, ну... вот, а я имею в виду, скажите, пожалуйста, может быть, не вдаваясь в подробности, кто есть кто у вас? Я имею в виду режиссеров.
Я назвала, режиссеров я уже называла. У нас есть замечательный
художник у вас обалденный.
У нас замечательная хореографическая команда. Валерия Мигалина и Иван Межевикин. Они просто потрясающие ребята, которые помогали нам хореографически выстраивать этот спектакль. Ирина Сит, потрясающая художница, просто замечательная ее работа в этом дворце. Просто она филигранна, мне кажется, абсолютно.
Ян, мне очень нравится, что Мария помнит все-таки 50 актеров.
Я могу и артистов.
Это ее работа, понимаете?
Я стараюсь их не забывать. Ну, знаете, так не забудешь даже. Вот даже если захочешь, не забудешь.
Мы приходим к ней во сне.
Вот я только впереди. Да, так бывает иногда.
А смотрит на мизансцены, прокручивает их, наверное, ночью. И утром приходит на репетицию.
Знаете, это страшно, когда это происходит в период выпуска, когда у тебя было 2 прогона, и ночью тебе снится 3-й. Это страшный сон режиссера просто. Ты просыпаешься утром, идешь на следующий, и ты понимаешь, что это не заканчивается.
Это же дежавю.
Да, это бесконечный, это синдром дежавю.
Вот, ох, Мария Тихонова, ох, Яну.
У нас, видите как, у нас, чем интересно, почему так много Рахманиновых? Потому что локаций много, и Сергей Васильевич показан в разное время жизни. И вот эти три разных тропы Сергея Васильевича Рахманинова, его родителей Василия и Любови, они показывают, они не последовательны по времени, они могут, так сказать, перемежаться.
Ну,
то
да,
есть
да,
увольнение разные работников возраст. Большого театра, потом сразу отъезд за границу у меня, а потом встреча, прощание с Верой Скалон. А на самом деле, когда они ходят, это и погружает людей в интерес к жизни и творчеству Сергея Васильевича, потому что они видят разные аспекты разных актеров, понимают, естественно, где Рахманинов, где его там коллеги, Федор Иванович Шаляпина, сложно так спутать с кем-то, а вот других, да, это интересно.
Да. Ну, а в финале вообще, когда у нас звучит рапсодия на тему Паганини, у нас есть эксклюзив вообще для всех зрителей, потому что мы на тему Паганини написали для нашего хорового театра Бориса Певзнера, который участвует в этом спектакле, специально вокалист.
Партии, прям красота.
Вокалист, то есть этого вокализа как нигде можно не услышать.
А услышу. Нигде больше его нет,
его
только в нашем спектакле.
Это специально сделано для нашего спектакля на тему...
И мы даже, скажу тебе, Маш, по секрету подпеваем.
Да, я знаю. Я слышала.
Ну, мы же оперные певцы по образованию, нам можно.
Да, ну вообще такая... Мне кажется, еще очень важна финальная сцена, потому что она раскрывает вообще весь спектакль, потому что там собираются все уже артисты, все персонажи, все Рахманиновы, и он оказывается на своем юбилее уже в преклонном возрасте. Он же не дожил до юбилея три дня. И он оказывается вот между раем и адом, и вот начинается диалог, монолог даже человека с Богом. И вот это очень важно, мне кажется.
А муза и смерть борются за его наследие.
Да, муза и смерть борются за это наследие.
Только вчера в Петровском дворце, с одной стороны.
Конечно, да. Это не просто так, это специально, смерть? Да, да. У нас специально на пресс-конференции сидела с одной стороны смерть, а с другой стороны муза. И был сам Рахманинов, потому что это вот те ключевые персонажи, которые в финале встречаются.
И очень хорошо, который, кстати, обыграно.
Да. Бриллиант читал.
И очень хорошо обыграно то, что...
Свой дневник, который не остался.
Он... уезжает за границу, ага. Его разлучают, по сути дела, не только с родиной, но еще и с музой.
Да, да.
И когда он видит, что музу не пускают вместе с ним, у него вот наступает этот перелом, когда он уезжает и больше не может на какое-то время писать музыку.
Да, вот у нас такое вот...
Очень интересное сопоставление.
Хитрых сплетений. Сплетений, да, и человеку все-таки нужно прийти не один раз, а несколько раз, чтобы собрать вообще весь пазл. И это, мне кажется, очень интересная такая вот... комбинация, которую нам хотелось попробовать с ребятами из команды.
Ну, тут столько, по-моему, вот мы уже почти 50 минут говорим, но я имею в виду, тут все невозможно рассказать.
Невозможно, тем более огромная команда
народ,
у проекта.
Народ, вы пишите, кстати говоря.
Огромная команда у проекта, у нас есть огромное количество, у нас большая, там, ну, небольшая для такого спектакля, небольшая продюсерская группа во главе с Алантой Запашной. У нас замечательный художник по свету Антон Гордиенко. То есть один свет выстроить в Петровском путевом дворце, у нас полтора дня монтажа только.
И, кстати, Маш, добавлю, что там даже есть уникальные архивные съемки. Сергея Васильевича Рахманинова.
Да, они есть.
Они в спектакле участвуют. Да. Это очень интересно.
Мне все-таки запомнилась вчера вот эта сцена с гипнозом. Я почему заговорили про оформление. Входишь в комнату, я же бывал раньше в Петровском дворце, да, еще когда Академию Жуковского поселяли оттуда. Вот. Я просто к тому заходишь, и там действительно эти ноты висят просто в воздухе.
Поряд.
Да. Поряд, да. Висят, я неправильно сказал, поряд, конечно.
Это второй концерт.
Ну да.
Уже второй концерт, потому что в финале же звучит второй концерт уже, конечно, который он посвятил. И это очень интересно, потому что он же собирался, есть легенда, что он собирался посвятить не Далю самому, а его дочери.
Ох, какой!
И его будущая жена Наталья Сатина сказала, что если ты не изменишь посвящение, я не выйду за тебя замуж.
А если учесть, что еще его жена была двоюродной сестрой, и на венчание пришлось и спрашивать разрешение у самого императора, то есть там такие в жизни Сергея Васильевича хитросплетения были, очень интересные.
Да, мы очень интересные. У него очень интересная биография, и мне кажется, это очень интересный пример человека, который всю жизнь ищет себя и не сдается ни в какой ситуации, потому что его же пытались в 17-м году раскулачить собственные крестьяне.
Ну, он уехал без всего,
без
можно
всего,
сказать.
Да, просто уехал.
Ну, в драной лисе.
Сплошь и да, рядом. Константин да. Коровин в своих воспоминаниях ведь пишет, что его дом-то потом разграбили в 17-м.
Так и Федор Иванович Шаляпин уезжал, конечно, в 20-е годы уже так, собственно говоря, из коммуналки на Садовой, можно сказать, а не из собственного дома.
Ну вот у нас прозвучал роман «Судьба» в исполнении Димы Романько. И мне кажется, это очень красивый, очень важный музыкальный материал, как раз
он,
потому
правда,
что он
красивый.
Был. Да, очень красивый. И это был, это же посвящение к самому Шаляпину. У нас Шаляпин же тоже присутствует в спектакле.
Два Шаляпина.
Да, у нас Дима Романько играет его в один период, когда уже Сергей Васильевич уехал за границу, и после концерта видит, у него призрак является к нему, этого Шаляпина, и поет ему судьбу. А второй вариант — это, конечно же, Владимир Байков, замечательный артист, исполняет Олега на премьере, на праздновании премьеры Олега, которая состоялась еще когда был юбилей Пушкина, и он вышел в костюме Пушкина на эту всю историю. Это просто удивительно.
А, кстати говоря, мы снимали еще на телевидении Сашу с Машей Пушкиных на улице Дюфре. Он в девятом поколении, потомок Александр Сергеевич, он Александр Александрович, а его жена Маша в 15-м, но они тоже двоюродные.
Потрясающе.
Такое бывает.
Слушайте, вообще, я считаю, что про Рахманинова, конечно, к сожалению, до сих пор не сняли биографический фильм. Хороший фильм.
Ну,
где...
художественный,
да, причем. Да, вот сериал не... какой-нибудь там...
Ну, сейчас кто-то из режиссеров
услышит. Увидит, да, пожалуйста. Я вообще не понимаю, почему у нас такая огромнейшая страна с большой историей, так много великих людей, деятелей культуры, науки, искусства, военачальников.
Можно поделиться
Рахманиновыми. А Сергей Васильевич Рахманинов... Ну да, конечно, берите и пользуйтесь, ребятушки.
Вот есть Ян, есть еще 7 человек, забирайте.
Забирайте нас.
Давайте снимем кино.
Мы же не для себя, мы для того, чтобы сохранять нашу культуру и историю. Это же великий человек, который прославил наше искусство и наше... дирижерское, и вокальное, и симфоническое.
Это большая ценность,
на весь
мне кажется,
мир.
Сам Рахманинов уже является нашей культурной наследием и ценностью, которая нужно, о котором нужно говорить и о чем нужно постоянно напоминать уже следующим поколениям.
А я что-то, у меня в самом начале я сказал, что ваш спектакль был как бы премьерой 95-го сезона. Так цифра эта и крутится. Что ждать-то дальше?
Ох, у нас, ну, театральное направление на самом деле сейчас...
Ну, сейчас я спрошу как главного режиссера Москонцерта.
Идеолога всех наших побед, да?
Ну да, да, да.
На самом деле мы же занимаемся нашей постановочной группой не только театральным направлением, но и концертным. И мы взяли направление...
Пророк, я знаю.
Чем мы только не занимаемся, да? Мы занимаемся всем. И нам очень интересно, потому что у нас абсолютно разные задачи, не только театрального характера, но и концертного. И сейчас мы взяли для себя какое-то вот направление, как раз вот началось все с Рахманинова. Мы ищем вот кросс-жанровую ситуацию, ищем кросс-жанровые проекты, делаем коллаборации нескольких направлений, литературно-музыкальные. Да.
Да, какие-то иностранные слова.
Сложные вообще очень слова.
Краудфандинг.
Мы ждем премьеру в ноябре, первая премьера этого сезона, «Моцарт и Сальери». Будет поэтический музыкальный спектакль на основе все-таки оперного материала.
Чтобы подробности сейчас не тянуть, как говорится, заглядывайте на сайт Москонцерта, ребята, потому что это...
Очень много премьер планируется.
Ну а как же, мы же старейшая концертная организация страны. Сама
мы очень много занимаемся театром, на самом деле.
Скоро 100 лет, понимаете?
Ну да, росли
да.
И выросли. А что выросло, то выросло.
А одна треть материалов, которые мы... Ну как бы одна треть мероприятий, которые мы выпускаем вообще в год, а их очень много, почти 1800.
Господи.
Да, да. Одна треть — это театральное направление, на самом деле, потому что у нас огромное количество подразделений, огромная кросс-жанровая организация. Поэтому, то есть, мы как бы потихонечку просто театр легализуем в нашей организации.
Ну, я могу сказать честно, когда я пришел в Москонцерт 20 лет назад, я даже не предполагал, что я буду участвовать в таких театрально-концертных постановках, потому что я как певец, я привык, что у нас концерт, конечно, нравится.
Ребята, у нас совсем не остается времени, нам останется только послушать еще удивительный
вокалист
Смолиной, да.
Да, Екатерина вот. Смолина поет вокалист на венчании Сергея Васильевича Рахманинова.
А я единственное, как-то вот чуть не забыл, давайте мы с вами сейчас поздравим Олега Басилашвили, народного артиста России, с 90-летием, тем более в этот понедельник он с Алисой Брунной Фрейндлих играл в спектакле БДТ имени Товстоногова «Лето одного года», а Алисе Брунновне тоже уже в декабре 90 лет.
Да. Поздравляем.
Да, это, наше поздравление.
Это тоже наше наследие сегодняшнего дня.
А мы уже просто есть интервью с Олегом Басилашвили, но это в следующий эфир точно попадет, ребята. Я обещаю это, я говорю нашим слушателям.
Ну, позовем его в наш спектакль какой-нибудь, я думаю, да, Маша?
На следующий сезон. Нам тяжело ходить.
Ну, из Петербурга ездить, да.
Ну, и плюс еще ходить по дворцу.
Ну да, да, да. Ну, в общем, еще два слова про Смолино. Я вас благодарю, ребята. Вот честное слово, мне было настолько интересно, что, ну просто...
Я надеюсь, мы внесли элементы юмора, ну, в серьезную передачу.
Ну уж не знаю, как с юмором, но самое главное, что я очень доволен, что у меня сегодня в гостях была режиссер-постановщик и главный режиссер Москонцерта, режиссер-постановщик, естественно, спектакля «Две жизни» Рахманинова Мария Тихонова и заслуженный артист России Ян Осин. Вам искренних успехов, чтобы все-все у вас получалось.
Спасибо. Спасибо огромное.
Поехали.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.